Глава 6. Сегодня в кремлевском кабинете Сталина, как и каждый день, вершились самые разнообразные дела, связанные с войной, которая и в Кремле уже была суровой будничностью. За длинным столом с зеленым суконным покрытием сидели Молотов и Шахурин, а Сталин, повернувшись к ним спиной, стоял у своего рабочего стола и разговаривал по телефону с Горьковским заводом «Красное Сормово». На другом конце провода был нарком танковой промышленности Малышев. Тем временем Молотов перечитывал копию личного послания Сталина премьер-министру Великобритании Черчиллю, которое 18 июля было передано в посольство Советского Союза в Лондоне. В этом документе, ответе на два июльских письма Черчилля, Сталин, сообщив о трудном положении советских войск, подвергшихся внезапному нападению Германии, высказал пожелание о скорейшем открытии Великобритании Второго фронта против Гитлера. Сейчас Кремль с напряженным нетерпением ждал ответа из Лондона, и Молотов, строя догадки о содержании ожидавшегося ответа, мысленно прокладывал новые направления усилий советской дипломатии. А наркома авиационной промышленности Шахурина одолевал сон. Последние несколько суток Алексей Иванович почти не спал, снуя, как ткацкий челнок, между своим наркоматом, конструкторскими бюро и авиационными заводами. Везде требовались его глаз, вмешательство, помощь. Перед Шахуриным высилась кипа секретных документов. Сверху – бумага со сводными данными о построенных за неделю авиамоторах и самолетах. Он силился вникнуть мыслью в некоторые цифры, но машинописный текст на листе бумаги расплывался перед слипавшимися глазами, а голова клонилась к столу. Тогда он откинулся на спинку стула и стал вслушиваться в разговор Сталина с Малышевым. Мембрана в трубке телефонного аппарата высокой частоты, которую держал у уха Сталин, резонировала, и из нее изредка вырывались всплески знакомого Шахурину голоса. А может, голос Малышева сам по себе воскресал в его затуманенной дремотой памяти? Скорее, что так, ибо Шахурин, смежив веки, будто увидел Малышева рядом с собой, но почему-то уже в зале заседаний совнаркома. Малышев придвигал к нему блокнот с какими-то записями и вытирал платком свой большой лоб с глубокими залысинами, ероша при этом густые брови над крупными, светившимися глубоким умом глазами. Они были спокойны, улыбчивы и придавали его интеллигентному лицу безмятежность. И будто услышал Шахурин слова, сказанные ему Малышевым давно, еще до войны. «Алексей Иванович, нам еще далеко до 40 лет, а мы с тобой будто старики. Кроме своих наркоматов и заводов ничего не знаем. Давай хоть соберемся с женами, да выпьем по-христиански, песни споем». И вдруг полилась песня. Зазвенел, заиграл высокий мужской голос. Шахурин понял, что это поет Сталин, ведь он от кого-то слышал, что у Сталина красивый высокий голос, совсем не похожий на тот, которым он разговаривает. Алексей Иванович проснулся от легкого толчка в бок, вскинул голову, открыл глаза и увидел устремленный на него смеющийся взгляд Молотова. «Будете после войны писать мемуары?» — шепотом сказал ему Молотов. «Не забудьте рассказать, как спали в кабинете верховного командующего. Этого еще никому не удавалось». Шахурин, окончательно сбросив дрему, со смущением ответил: «Три ночи не спал. Гоним новый самолет». И осекся, увидев, что Сталин повернул к ним голову, и в глазах его сверкнула строгость. Только сейчас до Шахурина стал доходить смысл телефонного разговора Сталина с Малышевым. «Да-да, мы вам доверили, товарищ Малышев, организацию новых центров танковой промышленности, — говорил Сталин с заметным грузинским акцентом. «И ЦК надеется, что сейчас, когда часть нашей броневой базы находится под ударами авиации врага, вы, как нарком танковой промышленности, разумно распорядитесь тем, что у нас имеется в Москве, в Подмосковье и на заводах Поволжья». В дверях кабинета бесшумно появился и застыл на месте Поскребышев. С усталым лицом и красноватыми белками глаз от постоянного недосыпания. Сталин будто увидел его затылком и повернулся лицом к двери. Коротко взглянув на Поскребышева, потом на настенные часы над дверью, он чуть заметно кивнул Поскребышеву, и тот, сверкнув лысиной в солнечных лучах, падавших в окно, исчез. В кабинет тут же вошли начальник генерального штаба Жуков и сопровождавший его генерал с разбухшим портфелем в руке. Приветственно щелкнув каблуками, блестевших черным глянцем сапог, они, видя, что Сталин стоит спиной к двери, присели к столу. Генерал, расстегнув толстый коричневый портфель, стал выкладывать из него на зеленое сукно стола карты и документы. А Сталин, между тем, продолжал говорить в телефонную трубку. «Товарищ Малышев не должен ошибаться. Какой танк поручить выпускать Горьковскому заводу? Какой Коломенскому? Сейчас фронту нужны 34-ки и КВ». Сталин умолк и уже не в усталом воображении Шахурина, а из телефонной трубки слышался его приглушенный голос Малышева. «Товарищ Сталин, надо помочь главному автобронетанковому управлению в ремонте танков. На фронтах еще не все понимают, что подбитый танк – это не утиль, не отходы войны. Танк очень редко уничтожается целиком. Это тысячи деталей. Из трех танков можно возродить 1-2. «В чем должна выразиться наша помощь?» – спросил Сталин. «Прикажите товарищу Мехлису мобилизовать фронтовых политработников для разъяснения этого всем бойцам и командирам. Ускорение ремонта поможет нам заполнить паузу в выпуске новых танков, пока идет эвакуация на восток заводов и их развертывание на новых местах». «Хорошо, до свидания, товарищ Малышев». Сталин положил на аппарат трубку, взял синий карандаш и, наклонившись над столом, сделал на календаре запись. Жуков и его помощник, видя, что Сталин освободился, встали. «Садитесь, товарищи военные!» Сталин махнул им рукой и, глядя на Шахурина, скупо улыбнулся. Затем сказал: «А кое-кто жалуется на строгость товарища Сталина». Он выразительно взглянул на Жукова. «Какая же это строгость, скажите на милость? Приходят наркомы к нему в кабинет с отчетами и укладываются спать. Мы вам не помешали, товарищ Шахурин?» «Извините, товарищ Сталин», — Алексей Иванович чувствовал себя как провинившийся школьник. «Больше такого не повторится». «Ничего, бывает. Знаю, что нелегко вам. Так на чем нас прервал товарищ Малышев телефонным звонком?» Сталин устремил на Шахурина уже серьезный требовательный взгляд. «Вы говорили о роли заместителей наркомов», — напомнил Алексей Иванович. «Да, так вот, и у вас прекрасные заместители. Дементьев, Яковлев, Хруничев, Воронин. Великолепные специалисты и хорошие партийцы. Вот они и должны посещать отдаленные заводы, опытные аэродромы и конструкторские бюро. По вашему распоряжению. Ну зачем вам было самому лететь в Рыбинск?» «Там на заводе разгорелся конфликт между конструкторами и производственниками», — пояснил Шахурин. «Конфликт мог прекрасно уладить товарищ Потоличев». «Потоличев?» — сноска. «В то время первый секретарь Ярославского областного комитета партии». «Он организатор высшего класса, хорошо работает с людьми, сходу умеет вникнуть в дело». «Верно, не подумал я. Давайте договоримся твердо. Без моего ведома вы из Москвы не отлучаетесь. и лично на вас в числе прочих обязанностей лежит ежедневный отчет перед ЦК и Совнаркомом, письменный отчет о выпуске самолетов и моторов, и не простой отчет о собранных самолетах, а о проверенных в воздухе, облетанных и отстрелянных. Все ясно, товарищ Сталин. Шахурин встал и начал складывать в портфель бумаги. Алексею Ивановичу хотелось послушать доклад Жукова о положении на фронтах, но в приемной наркомата его ждали гонцы с заводов, да и видел, что Сталин уже будто забыл о нем и подошел к другому краю стола, где были развернуты карты. Генерал армии Жуков, поняв, что Сталин переключился мыслями на фронтовые дела, решил сказать ему то, о чем намеревался. Но Сталин упредил: «Однажды мы толковали за обедом, что не надо сердиться на Сталина, когда он ругает товарища Жукова». Он поднял зажатую в правой руке потухшую трубку, будто призывая к вниманию. «Сталин ругает Жукова, а Жуков ругает командующих фронтами и армиями, и дело идет лучше». Но нельзя ругать Жукова и командующих до такой степени, чтоб деятельность их сковывалась, и дело шло хуже. Жуков внутренне содрогнулся, ведь он сам собирался, может, в иной форме, сказать эти же слова Сталину. «Так что передайте товарищу Тимошенко, чтоб он излишне не ругал Лукина, Курочкина и Конева. Более того, пусть представит их к высоким правительственным наградам. Возможно, это поможет Лукину и Курочкину вышвырнуть немцев из Смоленска». «Вы правы, товарищ Сталин, только и нашелся Жуков. Разрешите докладывать?» «Одну минуту». Сталин повернулся к Молотову. «Будет полезно, если начальник генерального штаба познакомится с нашим письмом Черчиллю». Затем пояснил Жукову: «Мы предложили английскому премьеру поторопиться с открытием второго фронта».